Глава 121. Я обернулся и увидел Люка, одетого в голубой комбинезон спелеолога. В такой же, в каком был запечатлен его отец на фотографии, стоявшей на письменном столе Люка. Он сидел перед алтарем без оружия. Нам предстоял духовный поединок. Эсхатологическая битва. Мы оба уже были мертвы. Мертвы и погребены. «Как тебе нравится, мое панно?» — спросил он. «Страсти по Люку». Тон был саркастический и вместе с тем полный горечи. «Надеюсь, ты понял, где мы находимся. Скоро об этой пещере заговорят, как о Миланском саду, где обратился блаженный Августин, как о Нотр-Дам-де-Пари, где уверовал Поль Кладель, то есть как о месте, где произошло обращение. На самом деле здесь только преддверие тайны, лишь подступы к настоящей тьме», — он указал пальцем на свой висок, — «к тьме комы, той, куда он пришел за мной». Люк несколько секунд задумчиво созерцал рисунки за моей спиной. Он продолжал: «Сначала вообрази себе ужас ребенка, спустившегося сюда». Он хмыкнул: «Я страдал клаустрофобией. Отец это знал, но все же потащил меня в эту бездну, чтобы я стал мужчиной. Представляешь себе мой страх, мою тоску? Да чего ж мне было худо, но настоящее испытание началось после обвала, когда я понял, что замурован с трупом отца». Больше не слышалось никаких звуков, ни плеска, ни журчания. Тут был свой микроклимат, где царили приятное тепло и необычная сухость. «Пойдем», — сказал он, поднимаясь, — «отсюда есть ход в большую полость». Я последовал за ним, согнувшись в три погибели, и вот мы в бальном зале, освещенном цепочкой прожекторов. Гигантские сталагмиты, выраставшие из мрака, поддерживали его свод. Подобно хрустальным люстрам свисали грозди сталактитов. Стены были угольно-черные, складчатые. У меня возникло чувство, что я в дьявольском соборе, специально приспособленном для камлани Люка. Мы взошли на мостки. Под ними на скалистых выступах виднелись палатка, рюкзак, переносная печка, словно ожидавшие прибытия спелеологов. Должно быть, Люк частенько возвращался сюда, к своим истокам. «Располагайся. Отсюда замечательный вид. Я присел на поручень, избегая смотреть в черневшую под нами пропасть. Чувствуешь тепло? Бурый уголь, мат. Поверь мне, здесь тело моего отца разложилось очень быстро. Раздувшаяся, лопнувшая плоть. С тех пор я так и не смог забыть. Когда фонарь погас, я остался наедине с запахами, испарениями, смертью. Умирая, я испытал облегчение. И именно тогда, когда я впал в беспамятство, произошло мое посвящение». «И что ты увидел?» «Ты ведь уже начинаешь догадываться, не правда ли? То, что ты рассказал под гипнозом?» «Да, я вдохновлялся своими подлинными воспоминаниями». «Но откуда взялся старик со светящимися волосами?» «Мы у конца пути, Мат. А ты все еще не понял. Ответь на мой вопрос. Кто этот старик?» «Нет ответа. Надо преклониться перед тайной. Подумай о своей вере. Ты мог бы ее рационально обосновать? Мог бы ты ее объяснить? И тем не менее ты никогда не сомневался в существовании Бога». «А в чем состоит обручение с тьмой?» Люк улыбнулся. «Это невозможно сформулировать. Ни словами, ни даже мысленно. Конечно, тебе представляется договор, сделка, все эти глупости в духе Фауста, но обручение с тьмой — непередаваемое ощущение, ощущение, вливающееся в тебя силы, которая ведет тебя дальше по жизни. Сатана спас не того, кем я был. Он породил новое существо». Я сказал с насмешкой: «Ты всего лишь один из череды лишенных света». «Не рядовой, и ты это знаешь, посланник, вестник. Я проникаю в сознание людей и передаю его слово. Я создаю своих собственных одержимых. Я собираю свой легион». Я приготовился забросать его вопросами. Мне необходимо было знать всю историю, но Люк меня опередил. «Ты помнишь Кюрзефа, нашего учителя истории?» Он говорил, первые сражения даются во имя Родины или свободы, последние — для истории. Это наше последнее сражение, Мат. Последнее в нашей черной истории. Когда ты узнаешь правду, ты поймешь, что это я тебя создал. Я — единственный смысл твоей жизни. Расскажи мне все и позволь судить самому. Люк откинул голову. С отсутствующим, почти отрешенным видом он начал свое повествование. Апрель 1978 года. Когда мальчик вышел из комы, от него не отходил счастливый Мориц Бертрейн. То, что 11-летний Люк вернулся к жизни после клинической смерти, было его заслугой. Его победой, которая будет вписана в учебники медицины. 2 года Люк прожил в Лозанне у Бертрейна, который мало того, что кормил и воспитывал ребенка, но еще содержал его мать-алкоголичку. Ему хотелось вытянуть из своего подопечного главное, что он видел на том берегу. Бертрейн долгие годы носил личину. Холостяк, преданный лишь своей профессии, он считался образцовым ученым. На самом деле за этим обличьем скрывался маньяк, одержимый злом и его безусловным превосходством. Он полагал, что кома — это камера обскура, в которой появляются образы, пришедшие из иного мира, мира добра и мира зла. Бертрейн жаждал заглянуть в потустороннюю тьму. Он искал темные силы в человеческом сознании. Мечтал стать первопроходцем во владениях сатаны. Но Люк ничего не помнил. Зато его действия говорили сами за себя. Ему нравилось мучить животных. Он был патологически сексуален, любил одиночество. Люк — потенциальный убийца. Нарыв, готовый вскрыться. Бертрейн с жадностью следил за этим превращением и поощрял его. В его глазах то было наследие мрака, черная сила, вырвавшаяся из ада, чтобы дать ему знания. В конце концов Люк вспомнил. Туннель, красный свет, пламенеющий лед, старик-альбинос. Бертрейн все фиксировал, проводил детальные обследования. Люк стал его подопытным кроликом, но также и его просветителем, его штурманом, его гомером, а вскоре и его господином. В 12 лет Люк ради забавы убил собаку Бертрейна. У врача отпали все сомнения. Ребенок действительно посланник дьявола. Он поклялся ему в верности. Он готов исполнять его приказы, в которых заключена лишь воля того, кто правит силами тьмы. 1981 год. Бертрейн решил официально усыновить Люка, чья мать была помещена в клинику как хроническая алкоголичка. Потом он отказался от этого плана, чтобы помогать мальчику тайно, анонимно. Люк — чудовище, посланник дьявола. Бертрейн предполагал стать его тенью, его апостолом, его защитником. Он поместил подростка в Сен-Мишель-де-Сес. Люк приобщился к католическому образованию. Он проник в стан неприятеля, и ему это нравилось. Тогда-то он и повстречал молодого, верующего, наивного идеалиста, меня. «Ты стал объектом моих наблюдений», — подчеркнул Люк, — «материалом для опытов». Зло все больше овладевало им. Убийства животных его уже не удовлетворяли. Он жаждал человеческой крови. Пользуясь любым случаем, он сбегал из Сен-Мишель и бродил по округе в поисках жертвы. Однажды он встретил 9-летнюю Сесилию Блок, он увлек ее в лес и сжег заживо, опрыскав горючим аэрозолем. Сесилия Блок, девчушка, о которой я столько думал, чье нераскрытое убийство 20 лет не давало мне спать, значит, виновник Люк Субэра. Я почувствовал, что теряю нить рассказа, пришлось сделать нечеловеческие усилия, чтобы снова сосредоточиться на его исповеди. Той ночью после аутодафе Люк исчез. Ректор коллежа поставил в известность Бертрейна. Страшно перепугавшись, тот сразу примчался и обошел все окрестные леса. Ему было известно пристрастие Люка к диким местам, мраку, одиночеству. Он его не нашел. Наконец он спустился в пещеру Жандре и обнаружил подростка, лежащего ничком под собственными рисунками, обезумевшего, потерянного. Люк признался в своем преступлении, но слишком поздно, чтобы скрыть следы. Тело было обнаружено. Люк не попал под подозрение. Кто же мог заподозрить в таком убийстве ребенка? Шли годы. Число жертв люка росло, и каждый раз Белтрейн избавлялся от трупов, очищая место преступления. Люк и его господин, и его создание. Мальчик убивал походя, как бы разминаясь перед нанесением главного удара. 1986 год. Люк переехал в Париж. Ему 18 лет. Он продолжал время от времени убивать, но беспорядочно, не оставляя кровавых меток. Ему еще не открылась внутренняя логика его судьбы. В день совершеннолетия Люка Белтрейн посвятил его в ужасную тайну. Люк не единственный. Швейцарский врач рассказал ему о лишенных света. Юноша понял, что у него есть семья. Он также осознал, что у него особая миссия не только творить зло, но и порождать его, умножать, плодить лишенных света. 1988 год. Белтрейн, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии лечебно-медицинского центра в Лозанне, спас девочку, Манон Симонис. На следующий же день ее потрясенная мать сообщила, что девочка одержима дьяволом. Белтрейн сообразил, что Манон тоже может быть лишенной света. Он убедил Сильви никому не сообщать о спасении Манон. Под вымышленным именем он поместил Манон в швейцарский пансионат в надежде, что она повторит путь, пройденный Люком, но Манон не проявляла никаких дурных наклонностей. Белтрейн ни за что не хотел признавать свою ошибку. Он ждал, что в конце концов в девочке пробудится жестокость, и тогда он скрепит союз чудовищ Люка и Манон. А Люк тем временем продолжал свое обучение. 1991 год. Сначала Судан, потом и в особенности Вуковар. В осажденном городе царило насилие. Беременных женщин сжигали заживо, младенцев ножом вырезали из материнского чрева, детям выкалывали глаза. Люк упивался происходящим. Он принимал участие в этой кровавой оргии, наполнявшей его радостью и ликованием. Воистину, сатана, хозяин мира. Люк возвратился в Африку. Несколько месяцев после убийства Сэмюэла К. Доу он провел в Либерии. У него появилось новое пристрастие к маскараду. Он смешивался с толпой живодеров в масках, убивал, насиловал, грабил, переодетый старой коргой или оборотнем. «Легион мне имя, потому что нас много». 1992 год. Новая метаморфоза. Люк сделался полицейским. Он терроризировал, разлагал, насиловал и совершенно безнаказанно. Иногда он занимался расследованием собственных преступлений, иногда гонялся за своими конкурентами, убийцами. Заурядных он арестовывал. Особо злостным и извращенным позволял уйти от закона. Тогда он испытывал настоящий кайф. Он дергал за веревочки, подрывал правоохранительную систему изнутри. Он был и духом зла, и его орудием. Люк также позаботился о том, чтобы жениться и завести двух детей. Новая маска. Маска непогрешимости. Кто мог бы заподозрить честного отца семейства, неподкупного полицейского, ревностного католика? Но Люк не отказался от своих планов плодить лишенных света. В середине 90-х годов Белтрейн узнал о существовании черной ибуги. Ему уже были известны химические соединения, которые могут вызывать состояния, близкие к смерти, но прежде он не имел дела с этим африканским растением. Белтрейн приехал в Париж. Он внедрился в африканскую общину и вышел на Массина Ларфауи, который достал для него это галлюциногенное растение. Без колебаний Люк ввел себе наркотик и вынес из этого опыта одно лишь разочарование. Черная ибуга — обман. Ничего общего с тем, что он пережил на дне пещеры. Однако этот корень мог пригодиться для предварительной обработки лишенных света. Апрель 1999 года. Белтрейн был призван к кадру чудом спасенного эстонца Райму Рихиемяки. Случай идеальный. Молодой рок-музыкант, неометалист-сатанист, насквозь пропитанный наркотиками, избитый до полусмерти. Его пьяница-отец пытался свести с ним счеты на борту своего баркаса. Люк присоединился к Белтрейну в Таллине. Райму все еще лежал в больнице. В первую же ночь Белтрейн впрыснул ему африканское зелье вместе с другими психотропными препаратами. Эстонец начал свое путешествие. Он воспарил над собственным телом, Ему мерещился коридор, красноватый мрак, но сознание покинуло его не совсем. Тогда в комнату на коленях вошел Люк, изображая подростка. Он нацепил на себя маску, с которой свисали окровавленные лохмотья. Райму был перепуган и зачарован. Люк говорил с ним, Райму внимал его словам «Обручение с тьмой по Люку Субейра». Парень вышел из больницы с убеждением, что теперь он обязан сеять разрушение и зло. Тем временем Люк и Белтрейн занялись отцом Райму. Люк получал невыразимое удовольствие, терзая старика в полном соответствии со своим продуманным до мелочей ритуалом, провоцируя гниение плоти в строго установленном порядке. Истязая несчастного клыками хищника, Люк набил ему живот светящимся лишайником, вырезал язык. Он выступал в роли сатаны, Люцифера, Вельзевула. Он нашел, наконец, свой метод, свой уникальный модус операнди. Апрель 2000 года. Белтрейн подыскивал для Люка жертвы. Среди них оказалась и Агустина. Видения множились, убийства становились изощреннее. За Люком тянулся ужасный след безумия и разложения. Пришла пора слиться в экстазе со своей невестой. 2002 год. Чтобы отметить это событие, Люк и Белтрейн решили сначала отомстить за Манон. Целую неделю Люк измывался над Сильви. Потом он явился перед Манон, загримированный под человека с заживо содранной кожей. Но все пошло не так, как было предусмотрено. Несмотря на инъекции, несмотря на устроенное Люком представление, молодая женщина совсем не помнила этих посещений. Манон явно не носила в себе дьявола. Ей не суждено было стать лишенной света. Люк увидел в этом знамение судьбы. Указание на то, что пора подбить итог первого этапа своей деятельности. Пора убрать Манон. Пора сбросить свою первую личину, личину добропорядочного полицейского и семьянина. Люк решил убить жену и дочек и свалить это преступление на Манон. А еще открыть своему апостолу тайну своего миссионерства. «Ты всегда был моим Михаилом Архангелом», — прошептал Люк. «Я воплощение зла не мог обойтись без антипода, воплощение добра. Я ничем тебе не услужил». «Ошибаешься. Настоящее величие зла проявляется только тогда, когда оно торжествует над добром. Я хотел, чтобы ты столкнулся с реальной сущностью дьявола, с его умом. Ты меня не подвел. Повинуясь моей силе, ты вплоть до деталей осуществил мой план. Я был твоим апокалипсисом, а ты моей победой над Богом». Я окончательно убедился в том, что Люк Субейра и Мориц Белтрейн были пленниками своих собственных бредовых фантазий. Но чем бы ни завершилась эта безумная исповедь, я хотел получить ответ на еще мучившие меня вопросы. «Ты ведь очень рисковал, когда топился», — сказал я. «А я и не топился. Верне со мной был Белтрейн. Он ввел мне пентотал, чтобы имитировать кому. Затем в отель Дье он все держал под контролем, а в нужный момент вывел меня из комы. Это было настолько очевидно, что я разозлился на себя за свою недогадливость. А что вы сочли нужным моментом? Ты подал нам сигнал, заявившись к Белтрейну. Значит, ты догадался, что Манон жива. Я мог возродиться, чтобы сыграть последний акт, симулировать одержимость и обвинить Манон в убийстве матери. Я знал, что Манон в конце концов будет подвергнута допросу, что она впадет в истерику, начнет кричать, сыпать угрозами в мой адрес. Мне оставалось только устранить свою семью, а потом повесить на Манон тройное убийство. Дело закрывалось само собой. Как ты охладил тела? Ты хороший полицейский, Мат. Я знал, что ты об этом догадаешься. В подвале у меня есть огромный холодильник. Надо было только перенести туда тела, и все. Я и вытекшую из них кровь заморозил для полноты картины. Но чем я особо горжусь, так это отпечатками пальцев. Белтрейн изготовил особый штемпель с нужным рисунком бороздок. Я им и воспользовался, как в случае с Агастиной. Ты не принадлежишь к роду человеческому. И это единственный вывод из твоего расследования, Мат. Ты пытаешься соизмерять несоизмеримое. Я не укладываюсь в рамки вашей жалкой логики. Внезапно он успокоился и продолжил. Заморозка трупов имела двойную цель — обеспечить мне алиби и показать, кто за этим стоит. Сатана всегда соблюдает ритуал. Как тогда, когда Белтрейн убил Саразена, надо было повозиться с его телом, нарушить естественный ход вещей. В этот момент я заметил роковую деталь. У Люка в руке появился пистолет. Мне никак не успеть достать свое оружие, прежде чем он нажмет на спуск. Когда Люк выложит все, когда я проникнусь величием его миссии, он меня убьет. Я задал последний вопрос не столько для того, чтобы потянуть время, сколько из желания расставить все точки над «и». А Ларфауи? Издержки производства. Белтрейн покупал у него все больше ибоги. Парень стал проявлять любопытство, проследил за Белтрейном и установил, что он врач. Ему взбрело на ум, что Белтрейн испытывал черную ибогу на своих пациентах. Торговец вздумал его шантажировать. Он, конечно, ошибался, но нельзя было давать волю такому проныре. Я должен был его убрать без всяких выкрутасов. В ту ночь Ларфуи был не один. С ним была проститутка, она тебя заметила. Она все время твердила про священника. Мне понравилась эта идея — переодеться в попа, чтобы пустить кровь. Люк поднял пистолет. Я предпринял последнюю попытку. Если я единственный посвященный, зачем меня убивать? Я ни до кого не смогу донести твое слово. Когда изображение в зеркале совершенно... Пора разбить зеркало. Но никто никогда не узнает твоей истории. Наше поле битвы лежит в другом измерении, Мат. Ты представитель Бога, я дьявола. Это наши единственные зрители. Что ты будешь делать потом? Буду продолжать, меняя методы. Единственный для меня путь к дьяволу. Люк встал и навел на меня пистолет. Только тут я заметил, что у него в руках мой глок. Когда он его у меня украл? Он приставил ствол мне к виску. Матье Дюрей застрелился из своего табельного оружия. После фиаско своего расследования, смерти Манон и убийства семьи Субейра, что может быть более естественным? Прощай, Михаил Архангел. Грохот выстрела отдался во всем моем теле. Сейчас придет острая боль, затем небытие. Но ничего подобного не последовало. Кровь не брызнула, порохом не запахло. Глок, прижатый к моему виску, не дымился. Оглушенный, я повернул голову. Мой пистолет выпал из пальцев черного ангела. Прежде чем я успел шелохнуться, Люк ошарашенно протянул ко мне руку и опрокинулся через перила назад в бездну. Когда он исчез, в поле моего зрения возникла плотная черная фигура. Даже против света я узнал своего спасителя. Это был заморский, нунций, поборник справедливости из Кракова. Белый воротничок, темная накидка. Хоть сейчас исповедует и соборует. Подтвердилось мое первое впечатление. Этот человек словно родился с пушкой, которая дымилась сейчас в его руке —